Глава шестая. «Да, да, да! Еще, еще!» Сладко задыхаясь, стонала Истомина в такт моим ритмичным движением. Поезд снижал скорость, подъезжая к очередной станции, а форточка на одном из окон была открыта для проветривания. Памятуя о том, что гусар не должен компрометировать даму, я наклонился, крепко взял попутчицу сзади за шею и опустил ее голову ниже, зарывая лицом в подушки, чтобы приглушить звуки. Она прогнулась в пояснице еще сильнее, до побелевших костяшек стискивая простынь и полностью отдаваясь процессу. Стоны ее становились все чаще и громче, под конец переходя в рычание и бессвязные приглушенные выкрики, приправленные пикантными ругательствами. Я лишь усмехнулся. Дело уже привычное. Приближаясь к пику, Ольга совсем теряла голову и порой сама потом не могла ответить, что же она там лепетала. Еще с полминуты, и внутри нее будто что-то взорвалось, прокатившись по всему телу волнами сладкой дрожи. Я остановился ненадолго, поглаживая попутчицу по спине, наконец отстранился и напоследок, уже зная о некоторых ее маленьких слабостях, несколько раз шлепнул от души, как она любит. На сочных белоснежных полушариях зарозовели отпечатки ладони. Каждый удар Истомина встречала восторженным взвизгом, пока окончательно обессиленная не завалилась на бок, с головой зарываясь в подушки. Утирая пот со лба, я поднялся с постели и подошел к окну. Закрыл форточку и даже, кажется, успел задернуть шторку до того, как публика на приближающемся перроне успела разглядеть мои причиндалы. Ольга, протяжно простонав, села на кровати, поправляя растрепанные волосы, подхватив одну из маленьких расшитых подушек, запустила в меня. «Василевский, ты негодяй!» Чуть заплетающимся, будто с просонья голосом, заявила она. «Еще какой!» — не стал я спорить. Как был голышом, уселся в глубокое бархатное кресло и взял с журнального столика свежий номер «Уральских ведомостей». Отхлебнул недопитый кофе, поморщился и с сожалением отставил его. Уже успел остыть. Впрочем, чего удивляться. Хорошенько, так сказать, уделить внимание сударыне Ольге Николаевне — дело хлопотное и весьма небыстрое. Да и здоровье требует богатырского, вон сердечко-то как стучит. Остается лишь в очередной раз порадоваться, что тело мне в новой жизни досталось столь молодое и крепкое. Да и в целом, грех жаловаться, поездка проходила с таким комфортом, о котором я не мог и мечтать. Купе «Люкс», по сути, было целым гостиничным номером, занимающим добрую половину последнего вагона поезда. Обустроено здесь все было и правда шикарно. Полноценный санузел с унитазом и ванной, две отдельных спальни с четырьмя мягкими широкими полками, не идущими ни в какое сравнение со стандартными лежанками в эконом-классе. Наконец, гостиная с огромным подковообразным диваном, на котором мы, собственно, и проводили большую часть времени, перетащив на него спальные принадлежности. Вся эта роскошь меня изрядно удивила. Даже, пожалуй, не сама по себе, а тем, что подобные вагоны курсировали здесь, в Сибири. Какие же тогда между столицами разъезжают? Истомина, поднявшись с кровати, прошлась по купе, сладко потягиваясь и бесстыдно покачивая внушительными округлостями. Они были у нее еще очень даже ничего, хоть и начали понемногу сдавать в неравной борьбе с бессердечной гравитацией. «Негодяй, негодяй!» — повторила она страдальческим тоном. «У меня ведь через неделю свадьба в Томске». «Так то ж через неделю», — пожал я плечами и встряхнул газету, разворачивая поудобнее огромные шуршащие листы. «И вообще доехать еще надо». Я давно уже перестал воспринимать эти ее вздохи и угрызения совести за чистую монету. Это у нас такие негласные правила игры. Несколько раз в день Ольга обязательно напоминала, что вообще-то она приличная женщина, и ее ждет жених. И вообще она не понимает, как же это она поддалась мимолетному порыву и бросилась в пучину страсти. И как она по прибытию в Томск обязательно отправится в церковь, дабы замолить грехи. И какой я оказался коварный обольститель, чего и не скажешь на первый взгляд. Порой она была даже весьма убедительна. Но потом эффект смазывался из-за того, что мы снова и снова предавались плотским утехам с особым цинизмом и в причудливых позах. В постели Истомина оказалась искусной, изобретательной и совершенно ненасытной. Явно недаром единым она удерживала возле себя мужчин. Даже странно, что при таком сочетании талантов она не захомутала какого-нибудь аристократа. Может, не очень-то и хотела, а остепениться решила только сейчас, понимая, что годы уже не те, и пора бы уже и честь знать. Я поначалу и сам чувствовал некоторые угрызения совести из-за того, что так откровенно ею пользуюсь. Но потом успокоился. По сути, я ведь попросту развернул против Истоминой ее же оружие. Пусть побудет немного в шкуре своих жертв. Впрочем, за двое суток пути она привязалась ко мне уже и без всякого дара. По крайней мере, я убрал его влияние до минимума. Но копию продолжал держать активной. Прежде всего, чтобы сохранить иммунитет перед чарами Истоминой. Ну а еще это была возможность поизучать собственные возможности.
«Вот об этом я и хотела поговорить», — промурлыкала она, остановившись за спинкой моего кресла и обняв сзади за плечи.
«О чем?»
«Мы слишком беспечны. Проводник вагона наверняка давно понял, что у меня кто-то гостит. А если мы так будем ехать до самого Томска и сойдем с поезда вместе, как бы не было лишних разговоров. Я все-таки обручена с очень влиятельным человеком».
«Не беспокойся. Я и не еду до самого Томска», — соврал я. «Мне в Юргу надо, к дядюшке. Так что остаток пути тебе придется поскучать без меня».
Она вздохнула, одновременно и с грустью, и с облегчением.
Обняла еще крепче, звонко чмокнула в щеку и пошла обратно к дивану подбирать разбросанные предметы гардероба. В дверь деликатно постучали, и она охнула, инстинктивно прикрывая ладонями стратегические места.
«Я занята, ничего не нужно».
«Хорошо, хорошо. Простите за беспокойство, сударыня», — отозвался проводник. Накинув халат, Ольга задумчиво взглянула на стену, где под часами красовалась схема железнодорожных путей.
«В Юргу? Так осталось совсем немного. Тут ехать-то пару часов».
«Угу», — кивнул я, не отрываясь от газеты. «В компании с Толстяком время летит незаметно».
«Это каким еще Толстяком?» — возмущенно переспросила она и, проходя мимо кресла, отвесила мне шутливый подзатыльник. «Уж не меня ли ты имеешь в виду?»
«Не обращай внимания. Глупая присказка, не помню уже, где ее слышал. К тому же никакая ты не толстая. Но, может, только там, где надо?» Приподняв край халата, я, не глядя, погладил ее по бедру.
«Вот то-то же!»
— удовлетворенно кивнула она, взъерошив мне волосы.
«Ладно, я в ванную. Веди себя хорошо и надень хотя бы штаны, бесстыдник. Вдруг зайдет кто».
Я кивнул и продолжил изучение газеты. Местную периодику я читал с огромным интересом, хотя порой было и сложновато разобраться в новостях из-за незнания контекста. Но, как я убедился еще гостя у Аскольда, чтение здорово помогает в восстановлении памяти. Новые сведения запускают ассоциативные ряды, начинаешь что-то припоминать, сравнивать. В голове, правда, по-прежнему была полная мешанина. Взять ту же присказку про толстяка. Я и правда выдал ее на автомате, а теперь мучительно пытался вспомнить, откуда она. Явно из прошлой жизни. Поговорка? Но они обычно имеют какой-то смысл, мораль, а тут дурацкая фраза какая-то, но прилипчивая. Перевернув страницу, я невольно вздрогнул. «Новый теракт анархистов в Демидове. Взрыв в поезде унес жизни 30 пассажиров». На черно-белом фото раскуроченный сгоревший вагон крупным планом. Я будто снова ощутил запах гари, страшный скрежет металла, боль от впивающихся в лицо осколков стекла. Кошмары о смерти мне снились уже несколько раз, в обе ночи, что я засыпал в купе. Истомина, разбуженная моими вскриками, обеспокоенно гладила меня, прижимала к себе, шептала что-то успокаивающее. Причем в видениях этих перемешивались обе смерти. И настоящего Богдана, и моя собственная. Они были очень разными по обстановке, но обе одинаково быстрыми и болезненными. Богдана вышвырнуло взрывом из окна поезда. Яркая вспышка, удар, ощущение полета. Со мной было иначе. Смутные темные силуэты, появившиеся из-за угла, хлопки выстрелов, отбрасывающих меня к стене.
Моя собственная рука, держащая пистолет и стреляющая в ответ, почти наугад, потому что в глазах уже все темнеет и расплывается. Кто-то из противников падает совсем рядом, кровь на покрытом светлой плиткой полу. Черный зрачок пистолетного дула перед самым лицом. В общем, умер я и правда не от старости. Меня пристрелили. Судя по обстановке, засада в подъезде обычного жилого дома. Какие-то криминальные разборки? Возможно. На боевые действия это не похоже, да и я точно не был военным. Я пока так и не вспомнил окончательно, чем занимался в прошлой жизни. Но все же по ряду всплывших воспоминаний и некоторым косвенным признакам можно было уже сделать некоторые выводы. Я вел довольно опасный образ жизни, связанный с регулярным риском, выслеживанием людей, погонями, иногда и перестрелками. Но действовал в основном один или в небольшой группе. Что-то вроде детектива? Похоже на то. Особенно если учесть непримиримую, въевшуюся в саму натуру, неприязнь к представителям криминального мира. В том числе и к отморозкам, взорвавшим поезд. Хотя тут, конечно, можно списать на личную заинтересованность. Занятно, что попытки вспомнить больше подробностей о своей гибели и вообще о том, чем я занимался в прошлой жизни, были самыми трудоемкими и мучительными. И частенько заканчивались приступами мигрени. Это касалось, к слову, не только моей жизни, но и жизни настоящего Богдана. Зато всякая незначительная мелочевка всплывала в памяти сама собой целыми пластами. Я пришел к выводу, что это что-то вроде защитной реакции психики. Во мне намешаны воспоминания двух людей. Мозг пытается их совместить, но дозированно, чтобы я не сбрендил. А вот с общей информацией, не касающейся меня напрямую, все проще. Она менее травматична и даже полезна. В конце концов, помня слова Аскольда о том, что память со временем должна вернуться, я решил не форсировать события. Всему свой черед. Материал о взрыве в Демидове меня заинтересовал не только потому, что я побывал в том злополучном поезде. Террористы в местных газетах упоминались регулярно. Это были и анархисты, и коммунисты, и некие народники, и какие-то религиозные фанатики, именующие себя божьими воинами, и, кажется, ведущие охоту на одаренных. Жизнь в империи была далека от идиллии. В обществе бродили революционные настроения, и в этом прослеживались прямые параллели и с моим старым миром. Только там это все было делом давно минувших дней, о которых я знал только из учебников. Здесь же все только начинало разворачиваться. Пришествие в мир Ока Зимы и появление одаренных хоть и здорово повлияло на этот мир, но не могло повернуть русло естественного исторического процесса. На международной арене дела обстояли тоже тревожно. Вот, к примеру, пара абзацев из статьи, перепечатанной Уральскими ведомостями из столичной газеты «Новое время». «20 век мы встретили в ожидании Великой войны». Увы, за 3 года эти опасения лишь укрепились. Противостояние Британии, России и Иберийской унии достигло своего предела. На этом фоне Оттаманская порта, вновь заявляющая о своих притязаниях на Черном море, выглядит не столько как реальная угроза, сколько как провокатор, стремящийся нарушить и без того шаткое равновесие. Очевидно, что турки не осмелятся на прямой военный конфликт из-за Крыма. Однако их интриги могут подтолкнуть западноевропейские державы на необдуманные действия. Воздух будто пропитан парами керосина и достаточно крохотной искры, чтобы грянул взрыв. Война грядет. И это война, которой мир еще не видывал. Грядет, грядет. Вы, ребята, даже не представляете, что вас ожидает. Пусть расклад на политической карте довольно сильно отличается от того, что был в моем мире, но противоречия, похоже, накопились те же самые. Вообще, расклад в местной мировой политике сейчас довольно занятный. Благо, одна из книг, которую я захватил из библиотеки князя, касалась как раз этой темы. Много отличий от моего мира. Некоторые бросились в глаза сразу. Например, отсутствие на карте Соединенных Штатов Америки. Новый свет до сих пор представляет собой лоскутное одеяло, состоящее из колоний разных империй. Или наличие Сайберии, целой отдельной части света за счет своих размеров и суровых условий, оказывающие влияние на всю планету. Но до некоторых фишек я допер не сразу. Пазл сошелся, когда мне на глаза попалась табличка с описаниями правительств крупнейших стран с годами их правления. И тогда все встало на свои места. Все крупнейшие и самые значимые страны этого мира – монархии. Британия, Россия, Оттаманская порта, Китай и некая Иберийская уния. Вот пять основных местных империй. И кто их все возглавляет? Правильно, династии Нефилимов. В Российской империи их больше всего, поскольку Сайберия под самым боком. Однако и монархи других великих держав сумели урвать для себя свою порцию эдры. Скорее всего, даже не столько ради сверхспособностей, сколько ради потенциального бессмертия. Да, сделать это им сложнее, чем русским, но вполне возможно. Китай организует экспедиции в Сайберию через свои северные регионы, британцы через свои колонии в Северной Америке. Особняком в этом смысле стоит Япония. Это тоже монархия, и японский микадо тоже нефилим. Из-за близости к восточным границам Сайберии Япония вообще подвергается очень сильному влиянию ока зимы. При этом там уже больше столетия курс на полную автаркию. Страна закрылась от всех контактов с внешним миром и очень агрессивно реагирует на попытки вмешательства. Итак, в мире сформировалось пять империй, управляемых династиями нефилимов. Остальные страны и регионы либо напрямую контролируются ими, либо являются объектами дележа, либо пытаются стать относительно самостоятельными. Например, те же Штаты в этом мире проиграли большую войну за независимость, но новые попытки периодически предпринимают. Да и Оттаманская порта все еще бодается с Персией за окончательное господство в регионе. В Европе и вовсе черт ногу сломит. Ее политическая карта совершенно не похожа на то, что я помнил из прошлой жизни. В общем, прав газетчик. Мир похож на пороховую бочку, от которой во все стороны тянутся фитили, многие из которых уже тлеют. В интересную же я эпоху попал. Правда, обычно за такими историческими событиями интереснее наблюдать со стороны, например, на экране кинозала. Я заглянул на последнюю страницу газеты. Там была всякая всячина, от карикатур до криминальной хроники. Взгляд зацепился за портрет молодого человека под заголовком «Разыскивается». В связи с расследованием трагической гибели князя А.В. Василевского и пожара в его доме в Демидове в ночь на 26 августа разыскивается подозреваемый. Мужчина, на вид 20-25 лет, волосы темно-русые средней длины. Борода и усы короткие. Росту выше среднего, физически крепок. Предположительно, уроженец Тобольской губернии. Очевидцы видели его убегающим из подожженного дома в сторону района Старый Исток. Одет был в цивильную одежду европейского покроя. Возможно, вооружен. Любые сведения о местонахождении подозреваемого просьба направлять в Демидовский филиал Уральского полицейского отделения по охранению общественной безопасности и порядка с пометкой статскому советнику Ф.А. Орлову. Предусмотрено вознаграждение. Ну, здрасте, приехали. У меня неприятно засосало под ложечкой. Портрет, конечно, дрянной, сходство очень отдаленное, да и подсловесное описание половину Сибири подогнать можно, но звоночек очень тревожный. Раздраженно смяв газету, я швырнул ее в мусорку и принялся одеваться. Кажется, рановато я расслабился.